Ханна Леншер. Ловушка для генерала. Читает Ирина Звонкая и Виктор Самарин. Глава первая. Марта. Сегодня за завтраком мне попалось печенье с предсказанием, что я высоко взлечу. И не соврала же подлая хлебобулочная. Обеденный перерыв я провела в когтях обезумевшего дракона на высоте птичьего полета. Когда студенты боевого факультета рассказывают, что парение в небесах дает чувство свободы, они подло врут. Ну или перемещение в лапах ящера ощущалось совсем иначе. Лично я орала, давилась ветром, а перед глазами мелькала мозаика из академии, леса и золотой чешуи. «Пусти!» — попыталась крикнуть я, но мои слова унесло потоком воздуха. Я болталась из стороны в сторону, судорожно прижимая к груди склянку с мазью, которую как раз открыла, когда меня так нагло украли. Удивительно, но когти, способные разорвать корову пополам, держали мое тело почти бережно, как минимум не проткнули жизненно важные органы. Еще 10 минут назад все было замечательно. Я, Марта Бероуз, ассистентка кафедры лекарства и целительства Академии Крылатого Пламени, мирно стояла на краю полигона. Там проходили показательные выступления факультета боевой магии. Я ждала, когда какой-нибудь недалекий пятикурсник свалится с дракона, чтобы применить свои знания в лечении переломов, и мазала ожоги неудачникам, которых задела пламенем. А вместо этого в небе появился золотой силуэт. Генерал Генрих Ланарит. Вообще он не должен был оказаться на поле. Все судьи спокойно сидели на трибуне. Но вдруг золотая вспышка закрыла солнце, раздался оглушительный рев, и эта крылатая гора рухнула прямо на меня. Резкий толчок заставил вернуться в реальность. Ветер стих. Меня грубо сбросили на холодный камень, и я кубарем прокатилась по шершавым плитам, больно ударившись бедром о парапет. Подняв голову, я поправила съехавшие на бекрень очки, пытаясь разглядеть, где и оказалась воля судьбы генерала. Мы находились на самом верху астрономической башни Академии, на площадке, открытой всем ветрам. А прямо передо мной, загораживая солнце, возвышалось чудовище. Золотой ящер тяжело дышал. Из его ноздрей вырывались струйки горячего дыма. Огромные глаза смотрели, не мигая. Самое страшное, что в них не наблюдалось привычного драконьего интеллекта. «Только попробуй меня сожрать, подавишься!» Прохрипела я, нащупывая в кармане лекарского халата хоть что-то типа оружия. Дракон издал ракочущий звук, похожий на мурлыканье гигантского кота, и начал уменьшаться. Пространство вокруг пошло рябью. Золотая чешуя втягивалась, меняя форму, кости с хрустом перестраивались. Через секунду на месте ящера стоял мужчина. Высокий, широкоплечий, с русыми растрепанными волосами. На нем сохранилась военная форма, видимо, сшитая из специальной артефактной ткани. Его можно было бы посчитать нормальным, если бы не его пугающий взгляд. Человеческие глаза Генриха все еще полыхали драконьим золотом. Он сделал шаг ко мне, протягивая руку. «Моя», — хрипло выдохнул Ланарит. Голос показался мне глубоким и пробирающим до мурашек. «Бесплатный диагноз — острый магический психоз на фоне гормонального сбоя», — поделилась с ним своим мнением я, вжимаясь спиной в парапет и выставляя перед собой ручку, найденную в кармане. «Генерал, стоять на месте! Я лекарь! Один шаг, и я вколю вам эту ручку в сонную артерию или в глаз». Генрих замер. Рука, тянущаяся к моему лицу, дрогнула. Ланарит сжал пальцы в кулак с такой силой, что побелели костяшки. Мужчина зажмурился, мотнул головой, издав глухой рык.
«Отойди», — процедил он сквозь стиснутые зубы. «Отойди от меня, девочка».
«Я бы с радостью, генерал, но сзади обрыв сотню метров», — рявкнула я, чувствуя, как уходит страх, уступая место чистому бешенству. Мужчина рухнул на колени, обхватив голову руками. Я видела, как ходят желваки на его скулах. Человек отчаянно боролся с внутренним зверем.
На шее вздулись вены, кожа то и дело покрывалась тончайшей золотой чешуей, а потом снова становилась нормальной. Ланарит пытался подавить инстинкты, которые по какой-то неведомой причине сорвались с цепи.
«Твою же мантикору!» — пробормотала я, медленно опуская ручку. Ему явно нужна была помощь лекаря. В этот момент на площадку с грохотом приземлились два дракона. Первым перекинулся Эйден Тенебрис, декан боевого факультета, белый дракон с вечно саркастичной ухмылкой, которая сейчас сменилась выражением крайней тревоги. Следом обратился в человека и черный дракон, ректор Академии Дамиан Рейвенхарт.
«Генрих», — рявкнул ректор, — «заглуши зверя, немедленно!»
Тенебрис мгновенно оказался между мной и коленопреклоненным генералом, заслоняя меня своей широкой спиной.
«Ты как, мелочь целительская?» — бросил он через плечо. «Цела? Не понадкусывал?»
«Я не мелочь, магистр Тенебрис», — огрызнулась я, пытаясь унять дрожь в коленях. «Я, кажется, абсолютно цела.
А вот наш друг нуждается в смирительной рубашке и галоперидоловом зелье».
Генрих поднял голову. Золото в его глазах начало тускнеть, уступая место человеческому пронзительному зеленому цвету. Он тяжело дышал, глядя на меня из-под нависших прядей. В его взгляде смешивались шок, вина и непреодолимая тяга, от которой мне стало не по себе.
«Дамиан», — голос генерала сорвался, — «я не смог. Запах, он сводит с ума».
Ректор обменялся быстрым, мрачным взглядом с деканом.
«В кабинет», — коротко приказала Рейвенхарт. «Все. Живо. Пока слухи не разнеслись за пределы Академии».
Выбора у меня все равно не было, и я поплелась за мужчинами. Буйный генерал постоянно оборачивался ко мне, но Тенебрис контролировал ситуацию. В ректорате пахло черным кофе и магией. Я сидела в глубоком кожаном кресле, вцепившись в кружку чая, которую принес секретарь. Напротив меня у окна стоял Генрих Ланарит. Он уже привел себя в порядок, но выглядел так, словно пробежал марш-бросок в полном обмундировании. А еще генерал не сводил с меня глаз. Ни на секунду. Этот тяжелый, собственнический взгляд давил на плечи и заставлял смотреть на свои коленки. Итак, Дамиан Рейвенхарт пробарабанил пальцами по своему массивному столу.
«Я приношу тебе глубочайшие извинения от лица всей Академии и лично генерала Ланарита за этот беспрецедентный инцидент».
«Инцидент?» — нервно рассмеялась я. «Ректор, меня схватил с полигона дракон и утащил на башню. Это вообще-то похищение».
«Берроуз, Марта, выслушай», — мягко вмешался Эйден, прислонившись к книжному шкафу.
Оказывается, декан боевого факультета помнил, как меня зовут, хотя он принимал у моей группы зачет только на первом курсе.
«Драконы славятся своим самоконтролем.
Генрих — комендант гарнизона, у него железная воля. То, что произошло сегодня, — это не агрессия».
«А что это? Неудачный флирт? На границе принято бросать девушек на каменные плиты в знак симпатии?»
Генрих шумно выдохнул, отворачиваясь к окну. Его плечи напряглись. «Это инстинкт, Марта», — тихо произнес ректор.
В кабинете повисла звенящая тишина. Я моргнула раз, другой.
«Простите, что?»
Я поправила очки, решив, что у меня галлюцинация от стресса.
«Истинная пара», — пояснил Эйден, уже без капли сарказма в голосе. «Ритуал признания. Дракон генерала Ланарита почувствовал в тебе свою вторую половину. Когда это случается внезапно, зверь берет верх над разумом человека. Единственный инстинкт в такой момент — защитить свое, унести в самое безопасное и высокое место. Раньше в сокровищницу тащили».
Я медленно поставила кружку на стол. Чай пролился на полированное дерево, но я не стала вытирать. «Так», — подняла ладони, массируя виски. «Давайте проясним. Я Марта Берроуз,
ассистентка факультета лекарства. Моя жизнь — это лечебные зелья, рецепты противоядий, перевязки и дураки-студенты, которые путают серную кислоту с желудочным соком. У меня завтра две лабораторные и дежурство в лазарете. Какая к харам истинная пара! Генрих медленно повернулся. Его лицо было бледным, но черты заострились, приобретая жесткое командирское выражение. «Я тоже не планировал ничего подобного, студентка, ассистентка Бероуз». В его голосе слышалась сталь. «Я приехал сюда отобрать боевиков на практику, но мой дракон выбрал тебя, и теперь назад пути нет».
«В смысле пути нет?» — прищурилась я.
«Засуньте своего дракона обратно в клетку, генерал, и выпейте пустырник, вам будет полезно».
«Это не болезнь, чтобы ее лечить», —
рыкнул Генрих, делая шаг ко мне. Тенебрист предостерегающе поднял руку, и генерал замер. «По законам древней крови и традициям драконов», — выделяя каждое слово, произнес Ланарит, глядя мне прямо в глаза. «Захват своей пары приравнивается к официальной помолвке. Я украл тебя на виду у половины Академии. Моя репутация и честь не позволяют мне отступить. Теперь мы обязаны пожениться». Я сидела в кресле и смотрела на этого великолепного, пафосного, красивого и абсолютно ненормального мужчину. Потом перевела взгляд на ректора и на декана. А затем встала и одернула белый халат.
«Выслушайте меня очень внимательно, генерал». Спокойно, как говорят с умалишёнными психопатами, сказала я. «Мне плевать на вашего дракона, на традиции и на честь всей вашей чешуйчатой семьи. Я вас не знаю, вы меня не знаете, и замуж я не собираюсь. Ни за вас, ни за принца, ни за самого драконьего бога».
«Марта», — попытался встрять ректор.
«Нет», — я подняла палец, пригвождая их всех к месту. «Я учусь в магистратуре и уже стала ассистентом. Ночами не спала над учебниками анатомии не для того, чтобы превратиться в блестящий трофей в сокровищнице какого-то генерала с гормональным сбоем. Идите лесом, Ланарит, пейте валерьянку». Развернувшись на каблуках, я направилась к выходу.
«Ты от меня не сбежишь, Марта Бероуз», донесся мне в спину низкий голос Генриха, от которого по позвоночнику предательски поползли мурашки. «Ты все равно станешь моей».
«В очередь, генерал», — бросила я, последний раз посмотрев на него. «Сразу за теми, кто хочет, чтобы я им клизму поставила». И с грохотом захлопнула за собой дверь кабинета.